Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона православного радио Петербурга врач Алифанов Александр Александрович. Сегодня мы в программе «Радиолечебница» поговорим об острых респираторных вирусных инфекциях. Что нам говорит об этом Минздрав на сегодняшний момент? Я могу сказать, что я, перечитав новые рекомендации Минздрава Союза педиатров России, обнаружил, что наука сейчас приближается к тому, о чем мы вам с профессором Лисиовской Леной Евгеньевной на православном радио говорили уже 15 лет. Вот сейчас мы с вами повторим о простудах. Итак, сначала мы повторим наш метод лечения ОРВИ, острой респираторной вирусной инфекции. Сначала мы пьем 3 дня противопростудный сбор номер 1, потом пьем 3 дня противопростудный сбор номер 2, потом следующие 3 дня пьем Девисил, и последние 3 дня завершаем лечение, пьем исландский мох. Итак, мы параллельно с противопростудными сборами должны пить еще иммунную настойку, или первую, или 9-ю. И мы должны следить, не развивается ли тонзиллит или ангина. То есть, если это дети, то мы должны обязательно, чтобы они открывали ротик и смотреть миндалины. Если имеется подозрение на тонзиллит, то есть боль в горле при глотании у ребенка, или если мы прощупываем углочелюстные лимфоузлы увеличенные, тогда плюс к этому лечению мы добавляем еще и полоскание настойки противовоспалительной и ранозаживляющей. Это основные моменты, и самый важный момент, который забывают, в принципе, большинство людей болящих, нельзя есть в период простуды сладкое мучное молочное. Это очень важно, потому что обычно простудой люди должны болеть 2-3 дня, но если болеют неделю или две, тогда мы знаем, что они принимали сладкое мучное молочное или пили иммунодепрессанты жаропонижающие. Так что болеть мы вам разрешаем не более 2-3 дней, если все делать по правилам. Итак, возбудителями заболевания респираторного тракта является вирус. Это уже абсолютно точно устанавливает клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, в частности, Союз педиатров России их написал. И симптомы острой респираторной вирусной инфекции являются результатом не столько повреждающего влияния вируса, сколько реакции системы врожденного иммунитета. То есть, если у вас насморк, температура, головная боль, это не вирус, это ваш иммунитет отвечает вирусу. Это очень важно. И дальше я зачитываю Союз педиатров России. Пораженные клетки эпителия выделяют цитокины, количество которых коррелирует со степенью привлечения фагоцитов впоследствии слоя эпителий, и увеличение секреции из носа связано с нарушением проницаемости сосудов с повышением. Количество лейкоцитов в нем может повышаться многократно, и меняя его цвет с прозрачного на бело-желтый или зеленоватый. И считать изменение цвета назальной слизи признаком бактериальной инфекции безосновательно. Вот, то есть, о чем мы вам и говорим. То есть, не нужно пугаться, это компенсаторная реакция организма, насморк. Нужно стараться отсмаркивать. Установка на то, что при всякой вирусной инфекции активируется бактериальная флора, не подтверждается практикой. Бактериальное осложнение вирусной инфекции возникает относительно редко. Вот тут мы сходимся с Минздравом. Далее, в качестве диагноза термин ОРВИ или простуда. Ну, меня вот часто критиковали врачи, что я пишу, что лечение простуды. Так вот здесь в рекомендациях Минздрава указано. В англоязычной литературе применяется термин common cold – простуда. Поскольку возбудители ОРВИ вызывают также ларингит, тонзиллит, бронхит, бронхиолит, и поэтому для простоты вполне применим термин «простуда». То есть тут опять-таки подтверждает Минздрав нашу лексику. Далее. Невозможно установить, какой вирус вызвал данную ОРВИ, данную простуду. И поэтому В рекомендациях Минздрава не рекомендуется рутинное вирусологическое или бактериологическое обследование всех пациентов, так как это не влияет на выбор лечения. Поэтому мы и пишем всегда: методика лечения простуды, неважно какая там, аденовирус, риновирус, там, ЭКХО, коксакивирус, коронавирус, ротавирус. Ну, в принципе, два вида бывают простуды. Это простая с насморком и кашлем и желудочно-кишечная ОРВИ. Ну, по-научному ОРВИ с абдоминальным синдромом, то есть когда происходит рвота, тошнота и понос. То есть этого пугаться не нужно, это очень часто вирус. Какой вирус? Определить очень сложно. Даже если вы будете определять, это долго, а лечить нужно начинать с первого дня. Далее читаем рекомендации Минздрава. Что тут они еще подтверждают из нашей позиции? ОРВИ – наиболее частая причина применения различных лекарственных средств и процедур, чаще всего ненужных. Вот я вам, пожалуйста, читаю цитату. С недоказанным действием, нередко вызывающих побочные эффекты. Вот поэтому важно разъяснять и родителям доброкачественный характер болезни. Поэтому не нужно пугаться. Ой, у моего ребенка температура 38. Ой, какой ужас, какой ужас. Ничего страшного. Далее. Возможно лечение только при гриппе, в частности, если там присутствует фермент нейраминидаза. H1, N1, N1 – это означает нейраминидаза. Использовались озельтамивир, заномивир, но в продаже это лекарство называлось терафлю, и это лекарство якобы от простуды. Это неправда. Это неправда. Дело в том, что на другие вирусы, не содержащие нейраминидазу, терафлю не действуют. И доказательная база противовирусной эффективности других лекарственных препаратов у детей остается крайне ограниченной. Ну, то есть нет ее. Далее. Нецелесообразное использование противовирусных препаратов с иммунотропным действием. Тоже в этом убедился Минздрав и Союз педиатров России. Вы, кстати, можете вполне открыть на сайте Росминздрав и тоже прочитать эти рекомендации, о которых я сейчас вам читаю. Далее. Данные препараты развивают малодостоверный эффект. Возможно назначение препарата интерферона альфа, однако надежных доказательств его эффективности нет. И вот я вам тут еще раз напомню, что у этого самого терафлю есть масса побочных эффектов: отечность лица или языка, аллергия, анафилактический шок, дерматит, сыпь, экзема, крапивница, многоморфная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз, гепатит, а отклонение нормальных значений при тестировании функции печени, желудочно-кишечное кровотечение, геморрагический колит, аритмия сердца, судорожные синдромы, ухудшение течения диабета и психиатрические у противовирусных препаратов, в том числе и у терафлю, и у интерферонов, изменение уровня сознания, спутанность сознания, бред, галлюцинации, аномальное поведение, ажитация, тревога, кошмары. Вот поэтому сейчас наука, как вы видите, и даже официальные медицинские рекомендации честно уже начали говорить, что не используются противовирусные препараты, не нужно, малодостоверно. Далее, не рекомендуется использование антибиотиков для лечения осложненных ОРВИ в первые 10-14 дней болезни. Риносинуситом, конъюнктивитом, ларингитом, крупом, бронхитом даже. То есть можно спокойно 10 дней отболеть, а то и 14, в принципе, простудой, и не нужно паниковать. Ну, к доктору сходить нужно, конечно, и посоветоваться, потому что доктора, думающие, слава богу, в России не перевелись. Далее. Антибактериальная терапия, пишет Минздрав, неосвобождённой вирусной инфекции не только не предотвращает бактериальную суперинфекцию, но и способствует ее развитию из-за подавления нормальной флоры, сдерживающей агрессию стафилококков и кишечной флоры. Так что, видите, ребенок заболел пневмонией. От чего пневмонией? От лекарства даже это может быть, от антибиотика, который снижает иммунитет. Рекомендуется Росминздравом проводить элиминационную терапию, то есть выведение вирусов. Просто они вводят в нос физиологический раствор 2-3 раза в день и обеспечивают удаление слизи и восстановление работы мерцательного эпителия. Ну, а мы с вами, братья и сестры, используем лекарственные травы, потому что Минздрав не знает лекарственные травы, отрицает. Ну как, если этот же чабрец, богородскую траву запечатать в таблетки, то, конечно, Росминздрав будет рекомендовать их использовать. А если вы просто выйдете в поле и нарежете чабреца, то это нельзя, они скажут. Ну, такая вот установка. Далее, что пишет Минздрав по поводу капель в нос, вот этих всяких сосудосуживающих, в частности, назолин, ксилометазолин, галазолин, там, ну, их много. Использование системных препаратов, содержащих деконгестанты, крайне нежелательно. Ясно, братья и сестры? Капли в нос, суживающие, ухудшающие насморк, ухудшающие очищение от слизи нашего ресничатого эпителия, выбрасывающего лишние вирусы – это крайне нежелательно. И лекарственные средства данной группы разрешены только детям после 12 лет. То есть до 12 лет точно нельзя. Так что, пожалуйста, братья и сестры, читайте современные рекомендации Росминздрава. По поводу жаропонижающих препаратов. Оправданы только при температуре выше 39-39,5 градусов. Вот это очень важно, потому что все снижающие температуру, соответственно, снижают иммунитет. А температура что означает, братья и сестры? Значит, в ответ на внедрение вируса в человеческий организм выходят цитокины, то есть интерфероны, интерлейкины и фактор некроза опухоли, и они этот вирус убивают. А если вы снижаете температуру, то, соответственно, вы снижаете убийство вируса нашими органами. Наоборот, надо радоваться. Итак, у нас звонок, слушаем.
Здравствуйте, уважаемый Здравствуйте. Александр Александрович. Мое имя Ирина. Очень благодарна вам за нужную передачу о простудах. Хотелось бы вас попросить уделите внимание глазкам. Такой вопрос сейчас очень рекламируют таурин для глаз, замедляет развитие катаракты и прочее, очень хорошо для метаболизма, деструкция стекловидного тела, вот эта проблема такая сейчас общая распространенная, не только уже в возрасте людей, но даже и молодежь. Всякие мушки, гусеницы, бабочки все эти летают, никуда от них не деться. Может быть, это как-то связано как раз вот с этими перенесенными вирусами, внедрившимися в нас, может быть, это как-то влияет. И как вообще помочь нашим глазкам? Если это возможно, уделите нам внимание тоже.
Да. Ну, по поводу глазок я могу сказать следующее, что в результате простуды как-то и у нашего ребенка целый год эпизодически возникал халазион века глаза, предпринимались разные меры, и в том числе окулисты говорили, что надо резать, ну, дать резать века глаза ребенку, что-то как-то было страшновато. Они обратились к знакомому гомеопату, у нас есть очень хорошие гомеопаты, слава богу, в Петербурге вообще развита гомеопатия, вы знаете, что гомеопатию благословил и отец Иоанн Кронштадтский, и лечил гомеопатией наш святой отец Игнатий Брянчанинов. Так что с помощью гомеопатии с этой проблемой нам удалось справиться, несмотря на то, что ни окулисты, ни мы, фитотерапевты, не смогли помочь при данной проблеме. А вообще проблема глаза, конечно, большая. Мы ее затронем в следующих передачах. Далее мы о простудах. Итак, снижать температуру нежелательно. То есть до 39,5 градусов – это даже полезно, а по мнению бывшего директора научно-исследовательского института гриппа профессора Георгия… Да-да, вспомню, Карпухин, Он тоже сначала в 70-е годы писал, что нужно пить жаропонижающее, а теперь он уже считает, что до 40 градусов, если у ребенка не было ранее эпилепсии, то есть не было эпилептических припадков в течение до этого лет жизни каких-то, то и не нужно вообще бояться у детей температуры до 40 градусов. Так сказал профессор Карпухин Георгий. Так, далее. Что пишет Росминздрав в современных клинических рекомендациях? Многочисленные патентованные препараты с различными растительными средствами не рекомендуются для использования при ОРВИ ввиду неэффективности. Вот, дорогие братья и сестры, таким образом никому еще не удалось решить проблему эффективного противопростудного сбора, а мы знаем уже на протяжении последних где-то 20 лет, что наш противопростудный сбор номер один, он абсолютно эффективен, и доказана его эффективность, его принимают уже тысячи людей. Так что нам удалось, мы его подбирали, состав его ингредиентов, а состав мы уже указываем, братья и сестры, и в его состав входит самое главное три части, то есть основное количество сбора составляет чабрец, он же богородская трава, он же троицин цвет, он же фимиамник. А вот наука так и не смогла найти правильные составные части противопростудных сборов. Так что в этом вот Минздрав честно признается. Да, кстати, книги, где вы можете прочитать о простуде, моя новая книга, это первый том «Избавление от недугов», беседы на православном радио Санкт-Петербурга, там очень большая глава о простудах, и одна глава тоже есть большая о часто болеющих детях, в которых тоже затронуты очень важные вопросы. Вы можете открыть наш сайт rpmp.ru, русский православный медицинский проект, и там на сайте эта книга выложена, можете ее прочитать, эти главы. Так, далее читаем. Ингаляции. Ингаляции паровые и аэрозольные не рекомендуются. Да, и мы тоже с профессором Лисиовской вам эти 15 лет говорили на радио, что паровые ингаляции горячие, они могут разрыхлять носоглотку, особенно детскую, и ухудшать течение простуды. Так что, вот видите, Росминздрав до этого дошел. Да, не рекомендуется, что еще пишет Росминздрав, всем детям с ОРВИ назначать аскорбиновую кислоту, так как это не влияет на течение болезни. Я встречался, братья и сестры, с профессором Лисиовской еще раз, и она мне сказала, что Лайнус Полинг, который рекомендовал аскорбиновую кислоту при простуде, на самом деле он не является ученым, он всего-навсего закончил сельскохозяйственный техникум. И, к большому сожалению, при передозировке аскорбинки возникает поражение почек. Так что, братья и сестры, это очень опасно. Эта рекомендация очень опасна. И мы очень рады, что Союз педиатров в России тоже прислушался к тому, что мы вам уже говорим с профессором Лисиовской на православном радио Санкт-Петербурга уже в течение 15 лет. Так что, видите, вот, пожалуйста, рекомендации Росминздрава. Дальше. От чего еще Росминздрав отказался? Не рекомендуется использование иммуномодуляторов с целью профилактики острых респираторных вирусных инфекций, так как надежных свидетельств о снижении респираторной заболеваемости под влиянием иммуномодуляторов нет. Ну вот, братья и сестры, вот о чем мы вам и говорили. Мы говорили с вами о часто болеющих детях, да, о том, что очень опасно назначать интерфероны с тяжелыми токсическими действиями. Очень опасно, потому что вплоть до того, что галлюцинации, вплоть до того, что бред у детей бывает, еще и тяжелейшее поражение печени, а очень часто при использовании иммуномодуляторов бывает развитие аутоиммунных болезней у детей, в частности, атопический дерматит, или он же по-старому называется нейродермит, а это заболевание тяжелое, хроническое, неизлечимое. Так вот, мало того, что опасны иммуномодуляторы. Но еще, как оказалось, что для профилактики простуд надежных свидетельств о снижении заболеваемости нету, нет. Далее, чему еще хорошему и умному приходит Минздрав? Также я могу сказать, что очень важно вообще, если повторить о простуде, уже не говоря о том, что Росминздрав с нами согласен во многом, если говорить о простуде, то очень важно, чтобы человек, особенно ребенок, который страдает простудой, он находился в комфортных условиях, то есть в квартире, где имеется сухое тепло, где можно менять простыни, если человек потеет. Это очень важно. Но люди пытаются как-то превозмочь первый день болезни, второй день болезни. Взрослые люди идут на работу, или детей заставляют идти в школу, или студентов в институт идти. Но это все заканчивается плачевно, поэтому очень важно первый день-два отлежаться, поболеть, воздержаться от сладкого мучного молочного. Имейте в виду, что и малиновое варенье – это сладкое, это нельзя. И молоко с медом – это ничего нельзя. Ну, грубо говоря, диета такая: если не хочется кушать, то и не кушать. А организм в момент простуды, он сосредотачивается, и он выделяет иммунитет с целью защитить и вывести лишний вирус, который попал в этот человеческий организм. То есть не нужно отвлекаться на еду, не нужно кормить насильно детей. Если не хочет ребенок кушать, значит и не нужно ни в коем случае заставлять братья и сестры. Ну, лучше всего, конечно, если захочет ребенок есть что-то такое легкое, цитрусовое давать. Всякие грейпфруты, мандарины, апельсины, лимоны, пожалуйста. И вообще овощи в сыром виде, пожалуйста. Звонок имеется. Да-да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Раба Божия Ксения, скажите, пожалуйста, в метро сейчас стали появляться скорые с бесплатными прививками от гриппа. Прокомментируйте, пожалуйста, это.
Ну, я могу сказать, что штаммов гриппа от 400 до 1200 видов. Никогда не знаешь, какой штамм вируса гриппа придет. То есть можно прождать 400 лет и не дождаться того штамма. А вакцинация всегда проводится от конкретных штаммов, потому что они разные, имеются вакцины от гриппа. И вот как-то я был в Москве на международном съезде натуротерапевтов, и вышла заместитель министра Московской области, женщина, и сказала, что, вы знаете, мы закупили для Москвы и Московской области вакцины от гриппа во Франции на 35 миллионов долларов. Но вы знаете, мы купили от этого штамма, а пришел другой штамм. Поэтому мы зря потратили деньги. Поэтому с точки зрения комментария вообще вакцинации от гриппа, я хочу вспомнить свою бабушку Степаниду в станице Вешенской. Она в таких случаях говаривала: «Дурачье дело нехитрое». Так что такое... Ну, это просто, понимаете, это тихий ужас. Вы знаете, 35 миллионов долларов. Так это только по Москве, а представляете, что это творится каждый год, и в масштабах всей страны это просто миллиарды, выброшенные на ветер. Ну и плюс к этому я вам добавлю о вакцинации от гриппа следующее, что эти вакцины опасны осложнениями на мозг. В частности, ну такой яркий случай, да, я могу сказать, что статистика по отрицательным действиям вакцинации у нас в стране не ведется, запрещена, чтобы вы не знали. И второе, статистика по побочным эффектам лекарств у нас в стране не ведется. Росминздрав использует зарубежную критику всякую и зарубежные данные. Кстати, по поводу зарубежного я могу сказать, что здесь такой список ссылки же, и на 90% вот эти ссылки в клинических рекомендациях Союза педиатров России для Росминздрава, на 90% англоязычные ссылки. То есть, видите, даже боятся честно кто-то из профессоров Ну, разве что вот профессор Лисиуловская выступает честно, или профессор Бурбиева, а также все те, кто выйти решается на наше радио православное. Шабашова Надежда Венедиктовна, знаете, тоже у нас выступала, да, профессор. Мало кто из профессоров рискнет выйти и сказать так вот честно, как есть. Поэтому пользуются англоязычной литературой. Опять-таки, возвращаясь, что я сам видел, значит, и согласно литературным данным, тоже на вакцинацию от гриппа бывает очень тяжелое осложнение, то есть судорожный синдром. Как-то ко мне обращался в деревне врач, физрук, молодой, ему что-то примерно 45 лет. Ну, физрук в школе, представляете, он бегал по стенкам, все такое прочее. Сделал вакцину от гриппа. И говорит, вы знаете, через месяц-два я иду по дороге в школу, а я не пойму, почему-то я как-то не попадаю в колею ногами, куда-то меня несет. Закончилось это через несколько месяцев тяжелым паркинсонизмом. Так что имейте в виду, что вакцины не безвредны, от них есть осложнения, осложнения эти намеренно не регистрируются. Ну, я надеюсь, что наше правительство все-таки когда-нибудь обратит на это внимание. Итак, звонок.
Да-да.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте.
Александр Александрович, Рава Бужелина. Я хотела бы уточнить, почему нельзя сладкое, мучное, молочное?
Сладкое, мучное, молочное. Был такой профессор Певзнер, главный диетолог Красной Армии. И вот мне, к счастью, подарили его книгу по диетологии 1946 года. Вот. Но врачи такие книги не читают, они считают, что устарели. Так вот, дело в том, что сладкое, мучное, молочное – это продукты, которые являются гиперэргическими, то есть слишком усиливают температурную реакцию. Ну так зачем это надо, если вы пьете для снижения температуры парацетамол? Кстати, очень опасный гипотоксичный парацетамол. Один из самых страшных лекарств. Лучше использовать анальгин. У нас вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я просто недавно присоединилась, может быть, минут 10 назад к эфиру, и вот слышала, что вы про нейродермит так, ну, что-то, может быть, говорили, но я не слышала раньше. У меня у ребенка, вот ему сейчас 10 месяцев, нам поставили диагноз атопический дерматит в детской поликлинике дерматолог. Ну, у него так в основном тело чистое, но он чешет в двух местах, под коленкой и на стыке, на внешнем стыке между голенью и стопой, где начинается, где косточка. И именно где второе место, я сказала, он очень сильно трет и даже стопу от себя загибает, и мы даже забинтовываем ему. Но ничем конкретно не мажем, кроме бипантена детского, ну то, что рекомендовали.
Можно бипантен, да. Без гормонов.
Ну, еще там есть такое средство Липикара, это как бы лечебная косметика, как бальзам такой, но он еще для массажа используется.
Ну сейчас я вам скажу.
Значит, атопический дерматит у детей. Тут, по мнению профессора Шабашовой, Надежды Венедиктовны, здесь надо отличать истинный атопический дерматит и пищевую аллергию как следствие дисбактериоза кишечника. Поэтому, конечно, надо в первую очередь заниматься питанием ребенка, устранением дисбактериоза. Но это довольно сложно, поэтому в прямом эфире не скажешь этого всего. Но я могу сказать, что если повесили этот очень тяжелый диагноз атопический дерматит, не впадайте сразу в панику. Надо сначала разобраться. Может быть, это пищевое. Так, значит, вот мы рассказали вам о профилактике вакцинации гриппа. Так, значит, бабушку Степаниду тут еще вспомнили, слава богу, дай бог ей здоровья. И что касается вообще слова дисбактериоз, то это слово Всемирная организация здравоохранения убрала этот диагноз из международной классификации болезней. Но на самом деле, что такое дисбактериоз? Что такое простуда? Простуда – это и есть дисбактериоз, то есть неправильные бактерии и вирусы проникли в организм к тем бактериям и вирусам, которые уже там живут, в человеческом организме есть. Поэтому этих неправильных надо удалить. Еще вопрос.
Вопрос такой. У ребенка 4 раза были фибрильные судороги на температуру 38. Вы говорите, не принимать жаропонижающие. Но у нас ДЦП у ребенка, но эпилепсии у нас нет. Ждать судорог?
Да, вот это действительно тот случай, когда мы говорим, что если были судороги фибрильные, то есть если при температуре 38 и больше, то тут, конечно, может быть и придется детям использовать жаропонижающее. Но это совершенно не обязательно таблетки, это могут быть, скажем, листья малины, это может быть наш противопростудный номер один. Кстати, в него уходит не только противосудорожный чабрец, мелисса, но у него входит также и мочегонный репешок аптечный, а мочегонный репешок аптечный снижает и внутричерепную гипертензию, то есть тем самым должны быть меньше, естественно, судорожный синдром во время температурной реакции. Ну, все это нужно пробовать, смотреть, как получится, потому что, знаете, получается между Сциллой и Харибдой. То есть это все на самом деле не так-то просто. Ну, а уж если взять хотя бы наш противопростудный номер один побочные эффекты, то имейте в виду, что эфирное масло чабреца слабо перерабатывается печенью ребенка неразвитой и может обсыпать на чабреца, поэтому не передозируйте. Вот очень важно соблюдать наши дозировки, потому что наши дозировки пациентам кажутся очень маленькими, и они говорят, уж мне-то, уж против моего-то крутого вируса чайной ложки мало, мне надо столовую ложку заварить. Ну вот всем почти так кажется. Для того, чтобы не было аллергии на лекарственные растения, братья и сестры, пожалуйста, просто открывайте наши аннотации и соблюдайте дозировки. Кстати, что касается ротавирусной инфекции. Говорят, что вот это очень тяжело, именно потому что ротавирусное. Да нет, ничего страшного. У нас было достаточно много случаев, когда не было ничего. Люди были в отъезде в какой-то Псковской области, далеко от Петербурга, далеко от лекарственных трав. Мы им просто советовали один исландский мох. И все прекрасно. День-два где-то и понос проходил. Вот это ОРВИ с кишечным синдромом. Ну, лучше, конечно, чтобы посмотрел врач. Здесь надо отличать, конечно, ОРВИ или банальное отравление. А отравление может быть и бактериальное, в частности, рыбой, или колбасой, или мясом, или отравление, ну, может быть, химическое, в частности, поел арбуза в ледынь, а там очень высокое количество нитратов было. Вот у нас имеется специальный нитратомер, и мы замеряем арбузы дыни, сколько селитров сыпали там. Вы знаете, в большинстве случаев при норме 60, в общем-то, получается превышение 200, 300 и 400 единиц, но это в районе станицы Вешенской. А вот мы даже мерили в Ростове, до 900 единиц доходит. Страшное превышение, конечно же, отравление нитратами, может быть, понос, рвота. Вот поэтому, конечно, в случае простуды лучше с этим вопросом, чтобы разобрался врач. Итак, мы беседуем сегодня, насколько сошлось наше мнение по поводу простуды. То, что мы с вами с профессором Лисёвской Еленой Евгеньевной говорили уже на протяжении 15 лет на православном радио Санкт-Петербурга. И мы то же самое, на эти же основные параметры вышел и Союз педиатров России. Поэтому, по-видимому, кто-то из Союза педиатров России слушал наши передачи с Еленой Евгеньевной, и, значит, в них запали мысли умные, ну, по крайней мере, здравый смысл. Очень важен здравый смысл. Итак, я еще раз в заключение нашей беседы в программе радиолечебницы повторю принципы лечения простуды, самые простые. Значит, во-первых, исключение сладкого мучного молочного категорически. То есть, вплоть до того, что вы можете кушать рыбу или мясо с квашеной капустой, но не все остальное. Понимаете меня, да? Потому что начинают мудрить там всякое малиновое варенье, не малиновое варенье, листья малины жаропонижающие. А эти вещи, они повышают температурную реакцию. Поэтому, если у вас 39, зачем вам 40 от того, что вы выпили молоко с медом? Это все не нужно, братья и сестры, это все лишнее. И потом эти же продукты, согласно натуропатии, они являются слизеобразующими. То есть образуется слишком большое количество слизи от сладкого мучного молочного, а эту всю слизь нужно выделить, нужно кашлять, нужно отхаркивать, братья и сестры. А потом говорите, ой, почему у нас такой большой кашель? Ну, потому что молоко с медом. Вот поэтому очень много выделилось мокроты, потому что молоко с медом – это слизеобразующий продукт. И я знаю, что в большинстве случаев, конечно, именно нарушает диету. Поэтому вы на нашей методике должны уже выздороветь в течение 2-3 дней, а вы, к большому сожалению, из-за нарушения нашей методики, несоблюдения диеты, вы болеете даже неделю. а то и две. И, конечно же, должны находиться болящие в комфортном режиме. То есть надо как-то своего работодателя уговорить, что лучше я отлежусь. Вы знаете, даже вот имеется суперкороткое лечение простуд. 36 часов сухого голодания. 36 часов, ничего не пить, не есть, отдохнул, отлежался, поспал. Ну, если, скажем, потение, скажем, просто не менять, просто она сухие и все. Тоже так лечится простуда быстро. Пусть организм сосредоточится на борьбе с вирусом. Не нужно его отвлекать и ходить на работу или на учебу. И еще раз повторю, что нужно всегда иметь противопростудный сбор номер один, как минимум дома. Также исландский мох всегда надо в запасе иметь дома, чтобы быстро все это заварить. А также иммунную настойку номер 1 или номер 9 и настойку противовоспалительную, если возможно у вас ангина. Спаси Господи вас, братья и сестры, дай Бог вам здоровья, будьте благоразумны, и все будет хорошо с вами и с вашими детьми.